Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 11 августа. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. В Москве прошли торжества в честь Ильи Пророка. Богослужение, крестный ход и молебен объединили защитников Отечества. Церковь чествовала почаевский образ Пресвятой Богородицы. На Украине прошел крестный ход со святыней. Святые братья-страстотерпцы Борис и Глеб – пример подлинного смирения. На неделе церковь чтила их память. Теперь более подробно об этих и других событиях. 2 августа церковь чтила память святого пророка Ильи, одного из самых почитаемых святых Ветхого Завета. Своими корнями Ильин день уходит в 16-17 века. В Первопрестольном Граде ежегодно в этот день русские цари и патриархи, воинство и народ шли крестным ходом от Кремля к храму пророка Божия Ильи, что неподалеку от Красной площади, останавливаясь на лобном месте, чтобы совершить молебен. Празднование возродилось в 2003 году. Тему продолжит Эльвира Гордеева.
Молебном с чтением акафиста, а затем архиерейским богослужением в Центральном храме воздушно-десантных войск на Ильинке началось ежегодное масштабное празднование в столице Дня святого пророка Божия Ильи. Торжественную литургию в древнейшем храме Москвы, построенном 500 лет назад, совершил викарий святейшего патриарха епископ Дмитровский Феофилакт совместно с архиереем Сербской церкви епископом Панкратско-Славянским Иоанном и представителями московского духовенства. За богослужением молились воины-десантники, члены их семей, ветераны крылатой пехоты.
Я уже с самого начала хожу, как только уже более 10 лет это мероприятие стало организовываться здесь, при храме. Спасибо нашему командующему, который начал это, так сказать, проводить в жизнь, пускай, чтобы народ сплачивать. И вообще, и как это, наш праздник Ильи Пророка тоже, поэтому наш покровитель.
На Красную площадь приезжаю 2 августа, чтобы повидаться со своими служивцами. Если кого вижу, своего командира роты, старшину встречал, порадоваться жизни. Вот на службу вместе с сыном пришли, причастились. Ну, слава Богу, вот хочу свое боевое мастерство передавать молодому поколению.
За последнее время Русская Православная Церковь усилила свою работу. Это очень радует, это очень нужно нашим русским людям. Почему? Потому что именно, как я считаю, религия помогает укрепить духовно человека.
После литургии участники торжества прошли крестным ходом от храма по древней улице Ильинка до Красной площади. Колонну возглавила недавно освященная икона пророка Божия Ильи. Теперь это главная святыня ВДВ. Ее провезут по всем десантным частям. И к 75-летию со Дня Победы она будет передана в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации. На лобном месте – сакральной для России точки, которая в остальное время закрыта для богослужений, духовенство совершило молебен. Церковно-общественный праздник в Ильин день на главной площади страны проходит в 17-й раз. В этом году более 500 военнослужащих воздушно-десантных войск и 400 воспитанников военно-патриотических клубов молитвенно почтили здесь память своего небесного покровителя. По окончании богослужения владыка Феофилакт обратился к воинам-десантникам с архипастырским словом, поздравив представителей братства голубых беретов с профессиональным праздником.
Благодарим вас, дорогие наши собратья, вас, дорогие наши командующие, вас, воины-десантники, за то, что вы неоднократно явили собою мужество и героизм. Многие из вас награждены отечественными и зарубежными наградами, но этого мало. Мы награждены любовью наших сограждан, всего нашего Отечества, потому что мы полагаемся на вас для того, чтобы совершать и свои молитвы, и труды в мироощущаемом пространстве.
Не зря лозунг десантников «Никто, кроме нас». Во время проведения боевых действий им приходится выполнять задачи повышенной сложности, требующие отваги, бесстрашия и максимальной отдачи. Прошедшие школу воздушно-десантных войск на протяжении всей жизни хранят верность Родине, присяге и боевому братству. По окончании молебна на Красной площади прошли спортивные и показательные мероприятия с участием военного оркестра ВДВ, воинов и ветеранов воздушно-десантных войск. Мастерство владения строевыми приемами с оружием продемонстрировали десантники-курсанты Рязанского училища ВДВ.
Более 3000 человек приняли участие в торжествах в честь Святогорского образа Пресвятой Богородицы. Паломники приехали в Свято-Успенскую Святогорскую лавру из 12 областей Украины. В сам день праздника сонм архиереев совершил торжественное богослужение.
История написания чудотворного списка Святогорской иконы Божией Матери связана с одним афонским старцем, иконописцем, который посетил Святые Горы вскоре после открытия монастыря в 1844 году. Афонскому иноку очень понравилась Святогорская обитель, и он решил украсить монастырь тем искусством, которое хорошо знал, и в дар написал эту икону. В день почитания святого образа в монастыре состоялась ранняя божественная литургия, а также водосвятный молебен у фонтана. Призывая Святого Духа на освящаемую воду, духовенство и все верующие возносили молитвы к Царице Небесной, прося ее молитвенного покрова и предстательства.
Сегодня небо преклоняется к земле. Сегодня к падшему роду человеческому сходит его милостивая Матерь, чтобы услышать молитвы, утешить страдания, изменить нашу жизнь греховную на жизнь праведную, помочь нам в возрастании добродетелей, отогнать от нас злую силу бесовскую и дурные помыслы из чувства от умов и от сердец наших. Вместе с Божьей Матерью сходят духовные силы во главе с архистратигом Божиим Михаилом, чтобы послужить каждому из рода человеческого.
Проповедь в день торжества произнес митрополит Оренбургский и Свердловский Пантелеймон.
Не всем надолго хватит той благодати, которую мы сегодня приобретем. Заботы этого мира, грехи и страсти вновь обладают нашими душами и сердцами, и мы вновь почувствуем духовную жажду приехать, совершить паломничество в эту святую обитель и почерпнуть этой благодати от этого неисчерпаемого, чудотворного и святого образа Божией Матери, ощутить ее присутствие в этой святой обители особое, заботливое, материнское.
По окончании божественной литургии состоялся крестный ход с чудотворной иконой на Монастырскую площадь, которую возглавил митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.
В кафедральном соборе святой равноапостольной Марии Магдалины в Варшаве отпраздновали двойное торжество. Помимо престольного праздника здесь отметили 150-летие со дня освящения Дома Божия. В истории главного храма Польской Православной Церкви отразилась и история всего польского православия.
В 60-е годы 19-го столетия столица Польского царства в составе Российской империи начала бурно развиваться. Одним из центров развития стал район вокруг Петербургского, нынешнего Виленского железнодорожного вокзала, так называемая Прага. Железнодорожники, рабочие многих специальностей, съезжали сюда из самой Польши и из многих уголков обширнейшей империи мира. Численность православных самых разных национальностей резко возросла.
Получилось, что тогда есть тысячи населения, тысячи верующих, а храма для них и прихода нет. И поэтому владыка Иоанникий решился строить храм Святой Равноапостольной Марии Магдалины. В 1867 году был положен краеугольный камень, и за два года построен этот собор. Его сделали тоже местом душпастырской работы с железнодорожниками. В этом месте объединялась духовная работа с людьми разной национальности, разного происхождения, разного статуса общественного. И так осталось по сегодняшний день.
Сейчас в храме большинство прихожан – это православные поляки, многие из которых имеют подляжские, белорусские корни или холмчатские. Быстро растет численность прихожан из числа последней волны украинских эмигрантов.
До этого имеем тоже русских, белорусов, болгар, румын, сербов, эфиопов, американцев. Так что общество здесь многонациональное, но самое важное то, что их объединяет – это православная вера.
Это место Марии Магдалининской кафедральный собор Варшавы освящено кровью и молитвой, отметил в своем слове по случаю праздника предстоятель Польской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Варшавский и всей Польши Сава. За полтора века истории собора здесь никогда не прерывалась литургическая жизнь. Храм выстоял и в годы гонения на православие в междувоенной Польше, Тогда из 30 православных святынь в Варшаве осталось всего 2 храма, а в годы Второй мировой он лишь однажды был опален пожаром после бомбардировки района. Но самой трагической страницей в истории кафедрального собора стал день начала Варшавского восстания. 1 августа гитлеровцами были убиты 17 работников митрополии и студентов православных студий университета Варшавы, которые жили здесь, при храме. Погибли также настоятель с матушкой, отец Терентий Теодорович. В послевоенное время Марии Магдалининский собор продолжил опекать православных варшавян. При соборе последнее десятилетие действует Центр православной культуры, который проводит огромную духовно-просветительскую работу, популяризирует православную традицию и в инославной среде. В самом кафедральном соборе состоялись архиерейские хиротонии большинства епископов Польской православной церкви, в том числе и юбиляра праздничного дня. Архиепископу Вроцлавскому и Щецинскому Георгию 4 августа исполнилось 45 лет. Владыка Георгий призвал всех прихожанок собора следовать примеру его небесной покровительницы, святой равноапостольной Марии Магдалины, жить богобоязненной жизнью, помнить, что Господь исцеляет чистых сердцем, как некогда исцелил одержимую демонами равноапостольную Марию. В заключение торжеств в Варшаве предстоятель Польской церкви Блаженнейшая Савва лично поздравил всех именинниц, которые пришли на молитву в собор в праздничный день. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Варшава, Польша.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил великое освящение Покровского храма в деревне Нововасильевское. Храм был полностью восстановлен силами приходов Мытищинского благочиния Московской областной епархии. О чине освящения и совершенной после него литургии сюжет Галины Ледвиной.
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил великое освящение храма Покрова Пресвятой Богородицы в сослужении епископа Луховицкого Петра, настоятелей и духовенства шести благочиний Московской епархии. В новоосвященном храме владыка Ювеналий совершил божественную литургию. За богослужением молились прихожане, паломники, многочисленные гости. Торжества, приуроченные к освящению храма, посетил глава района.
И посети виноград сей, и утверди, его же насади, десница твоя.
Каменная трехпрестольная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Нововасильевское была построена в 1868 году усердием князей Мещерских. Два остальных престола освящены во имя святых апостолов Петра и Павла и святителя Николая Чудотворца. Храм закрыли в конце 1930-х годов, как и многие другие, он сначала методично подвергался разрушению и перестройке, потом много лет стоял заброшенным. В 1998 году храм передали общине верующих. В короткое время трудами людей и духовенства Дом Божий восстал из руин. Приветствуя владыку, настоятель храма подчеркнул.
В этот день мы получили талант, который мы, все прихожане, все жители этой местности обязаны приумножить. Приумножить своими трудами на благо Господа.
Преподнесенный на память о торжестве образ святых Петра и Павла владыка передал для благоукрашения храма. Особо потрудившимся в восстановлении святыни патриарший наместник вручил церковные награды. Возрождал храм не только местный приход, но и духовенство, и прихожане Мытищинского благочиния. Грамоту получил и потомок основателей Покровского храма князей Мещерских Сергей Самыгин.
Можно ли было подумать, что храм, который стоял несколько десятилетий в поругании, когда его два последние священника были расстреляны на Бутовском полигоне, будет все так благолепно восстановлено. Я думаю, что это по вере нашей Господь дал нам счастье видеть вновь этот благолепный храм, и множество молящихся.
В этот же день митрополит Ювеналий совершил освящение памятной доски в честь новомучеников, совершавших свое служение в Покровском храме.
Накануне дня празднования иконы Божьей Матери, именуемой Почаевской, в Украине состоялся традиционный ежегодный крестный ход с этой чудотворной иконой из урочища Вирля до Свято-Успенской Почаевской лавры. Началось шествие праздничным молебном у креста-памятника на месте разрушенного замка графини Анны Гойской. Богослужение возглавил наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Почаевский Владимир в сослужении ректора Почаевской духовной семинарии архиепископа Шумского Иова, братьей Почаевской лавры и Свято-Духовского скита в священном сане и прибывшего духовенства.
В середине XVI века на Волыне, недалеко от Почаева, в поместье жила православная помещица Анна Ерофеевна Гойская. В этих же краях оказался проездом греческий митрополит Неофит. В благодарность за гостеприимство он благословил Гойскую древней иконой, которую привез с собой из Константинополя. Этот образ простоял некоторое время в ее молельне. Но вот постепенно домашние Гойской стали замечать, что от иконы исходит какой-то необычный свет. Позже прозрел слепой от рождения брат графини. И тогда Анна Ерофеевна собрала иноков и священников и множество православного народа, с крестным ходом и пением перенесла икону на гору Почаевскую и отдала ее на вечное хранение монахам, обитавшим в пещерах. Этим же путем накануне Дня памяти святого образа прошли крестоходцы.
Иконы, как всякие, просвещают каждую душу.
Икона эта просвещает каждую душу. У всякого смотрящего на эту икону просвещается разум. Она прогоняет тьму и помогает сделать нам правильный выбор в нашей жизни, приблизиться к Богу и к Пречистой Деве Марии.
Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил торжества по случаю 25-летия образования Белоцерковской епархии. Свою историю эта кафедра начала еще в 1032 году по указу Ярослава Мудрого. Позже одно время на этой территории внедрялось униатство. В XIX веке Белая Церковь снова входит в состав Киевской митрополии. Но только в 1994 году в Белой Церкви была возрождена древняя, богатая историческими традициями архиерейская кафедра.
Мы за народным звичаем встречаем, как завжди це ведеться у житті.
По случаю юбилея Белоцерковской епархии блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в городе Белая Церковь. В этот день отмечалась память святого Серафима Саровского. Канонизация преподобного состоялась 1 августа 1903 года. В этот день православная церковь празднует обретение нетленных мощей преподобного.
Ни пост, ни молитва, ни покаяние, ни посещение больных не является целью жизни человека, но это средство для достижения благодати Святого Духа.
Его блаженству сослужил сон из 10 архиереев, духовенство Белоцерковской епархии и гости в священном сане.
Что такое Божья благодать? Это сила, которая не только дает нам жизнь, а которая укрепляет нас, делает нас достойными звания человека. Это сила, которая утешает нас, которая помогает нам в болезнях, которая помогает нам терпеть, любить, прощать.
Архипастырь поздравил владыку Августина и всех присутствующих с 25-летием основания Белоцерковской епархии и 180-летием освящения кафедрального Спасо-Преображенского собора, причастников с принятием святых христовых тайн, а именинников с Днем Небесного Покровителя. В свою очередь, управляющий Белоцерковской епархией поблагодарил предстоятеля за поздравление. Благотворителям за труды на благо церкви были вручены церковные награды.
В день памяти благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба престольный праздник отметил московский храм в Дегунино. Божественную литургию возглавил управляющий Северным викариатством Москвы епископ Сергиево-Посадский Парамон, наместник Троицы Сергиевой Лавры. Как прошел праздник, расскажет Галина Ледвина.
Престольный праздник – большое событие для всего Борисоглебского прихода. Храм украшен цветами, духовенство в праздничных облачениях. Церковь наполнена прихожанами, которые собрались вместе почтить память святых князей Бориса и Глеба. Божественную литургию совершил епископ Парамон Сергиево-Посадский, наместник Троицы Сергиевой Лавры. Богослужение было торжественным, праздничным и молитвенным. Покровители старинного храма Борис и Глеб – сыновья князя Владимира Ясносолнышко и его супруги византийской царевны Анны. Во времена крещения Руси от своего отца братья получили в удел Ростов и Муром, и вместе со старшими братьями помогали князю строить могучее государство. Но после смерти Владимира за княжеский престол разгорелась нешуточная борьба, жертвой которой стали два брата, не желавшие участвовать в междоусобной брани. Первыми русскими святыми стали Борис и Глеб, отказавшиеся воевать с братом.
Они своим примером показали, что действительно, чтобы сохранить мир, иногда человек действует так, что на нем это зло заканчивается. Он не является продолжателем и не является ретранслятором другого мира, мира зла. А он является тем, кто стяжал мир любви Божией. И вот они принимают кончину ради чего? Чтобы не подвергнуть своих братьев, своих племенников, не подвергнуть междоусобной брани. Чтобы не лилась больше кровь на русской земле.
С образом благоверных князей был совершен праздничный крестный ход и молебное пение святым князьям, покровителям храма Борису и Глебу. Преосвященный Парамон передал молящимся благословение святейшего патриарха и поздравил с престольным праздником прихожан и митрофорного протоиерея Георгия Тарнушенко, который почти 30 лет является настоятелем Борисоглебского храма.
Одним из самых значимых достижений этого прихода является, наверное, то, что он стал кузницей кадров для Русской Православной Церкви. Очень много священников пошло через этот приход. Отец Георгий, он является сейчас духовником викариатства. И его усилиями, его мудрыми советами очень многие священнослужители встали на тот путь, и уже многие сейчас настоятелями являются в храмах.
Храм Бориса и Глеба никогда не забывал простых людей, окормляет одиноких, больных, неходячих, помогает обездоленным и ветеранам, опекает больницы. На приходе организована катехизаторская и миссионерская работа. Есть воскресная школа, развита работа с молодежью. Благолепие, в котором храм пребывал до революции 17 года, восстановлен силами ктиторов, благотворителей и самих прихожан.
Два любимых в России праздника начала августа архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт встретил с духовенством и прихожанами Карачаево-Черкесской республики. Владыка посетил Эркен-Шахар, Нижний Архыз и Черкесск. Подробнее об архиерейском визите в следующем сюжете.
Архипастырский визит начался со всеночного бдения в канун Дня памяти преподобного Серафима Саровского в храме микрорайона Северного города Черкесска. 5 лет назад владыка совершил здесь чин полного освящения в честь преподобного Сергия Радонежского, тоже любимого народом святого русской земли. Престольный праздник отметил другой храм Карачаево-Черкесии в рабочем поселке Эркен-Шахар, неподалеку от столицы республики. Здесь состоялась первая архиерейская божественная литургия. Приближается 20-летие со дня закладки храма и образования небольшой дружной православной общины.
Существует наша церковь с 98 года. Ну, это как бы строительство только, подготовочка. А служить мы начали в 2000 году. Уже полностью шла служба. Здесь так хорошо, такая благодать. Кто бы ни приходил, все говорят, у вас так уютно, так хорошо, как дома.
Приветствуя прихожан и паломников, рассказывая им о преподобном Серафиме, архиепископ Феофилакт пожелал процветания приходу и совершения здесь трудов с такой же любовью, какой обладал небесный покровитель храма, батюшка Серафим.
Он любое место, где находился, делал лучшим через то, что трудился на этом месте. Хорошо там, где мы сейчас трудимся. Хорошо там, где мы сейчас молимся.
Всеночное бдение в канун Дня памяти пророка Божией Илии совершилось в старинном храме Черкесска Покровском, памятнике казачьей славы, по преданию, собранном еще в 1730 году на берегу Хопра, где хранятся хоругви баталпашинского казачества. Престольные торжества владыка возглавил в еще более уникальном месте – у стен древнейшего в России Ильинского храма в Нижнем Архызе. Светлана и Вера каждый год с особыми чувствами приезжают к святыням бывшего Ланского городища из города Невиномыска на Ставрополье.
Стараемся ходить на дальние церкви, там молебен читать, вот собираемся, читаем. Потом идем к лику, поднимаемся тоже, пропоем, поблагодарим Бога, что за благоустройство, все, что сделали для нас. Когда-то мы поднимались по корешкам, по проволочкам. Ну, слава Богу за все.
Но в этот день
земля соединяется с небом, и когда вот вы идете, вы ощущаете одни и те же чувства, вот выражение лица дружелюбное. Здравствуйте, братья и сестры!
Восьмой раз помолиться за соборным архиерейским богослужением собралось 2500 паломников, а также казаки, воины воздушно-космических сил, юноармейцы, насельницы женских обителей Пятигорской епархии.
Совершая нашу молитву в его стенах, мы прежде всего благодарим их, наших предков и тех, которые здесь, в нашей любимой земле, на нашей родине посеяли веру за тот дар, который они нам оставили. Они нам оставили не только видимое свидетельство своего присутствия, эти древние храмы, этот древний монастырь. Они нам оставили большее. Они нам оставили веру, которая зовет нас любить друг друга.
Именно поэтому у самого древнего в России храма молитвенно вспоминали соотечественников в других уголках страны. Совершили моления Пресвятой Богородице за Сибирь, Якутию, Дальний Восток, где бушуют лесные пожары. А после богослужения владыка Феофилак пообщался с участниками молодежного форума «Маруха-2019», приехавшими из Луганской области. Пятигорская епархия уже несколько лет поддерживает православных Донбасса. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».
303 года со дня своего основания отметил Омск. В честь этого события в городе прошла череда праздничных мероприятий, в которых принял участие митрополит Омский и Таврический Владимир. О некоторых из них в следующем сюжете.
Митрополит Владимир с правительством Омской области и администрацией города Омска принял участие в открытии выставки «Зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2019». На обозрение мечам представлены 52 композиции на территории более чем в 5 гектаров. Впервые городская выставка зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» состоялась в 1951 году. В соответствии с Годом театра в России все экспозиции выставки были посвящены театральной теме.
Предчувствие праздника ощущается уже на подходе к Тарским воротам. И вы знаете, ну действительно хорошее впечатление. Вот эти совершенно необычные цветы, розы, которых не было никогда.
Вечером этого же дня митрополит Владимир вместе с губернатором Омской области и мэром Омска принял участие в торжественном собрании, посвященном 303-й годовщине Омска и праздничном концерте под названием «Омск, устремленный в будущее».
В Москве готовится к открытию новый центр реабилитации зависимых от наркотиков. Работать он будет при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Центр организовали Синодальный отдел по церковной благотворительности и благотворительный фонд имени святого праведного Иоанна Кронштадтского. Нужному в Москве проекту требуется помощь. Подробности в сюжете Галины Ледвиной.
Реабилитационный центр почти готов. Ремонт смогли провести благодаря помощи неравнодушных людей. В небольшом помещении разместятся кабинеты для индивидуальной и групповой работы. Функционировать центр будет как дневной стационар 7 дней в неделю.
Пытались сделать, чтобы было максимально удобно и для всех, и для сотрудников, и для посетителей. А здесь есть консультационный кабинет отдельный. Тут совмещает в себе такие две роли. Тут консультации могут проходить, и здесь также это некое переговорное. Да? То есть тут, в общем, сотрудники нашего центра тоже могут посовещаться. А там наше главное помещение, так называемая групповая комната. Здесь проходят все основные мероприятия, будут проходить. Потому что реабилитация наша работает в формате в основном групповом. Это такая групповая терапия. Собственно говоря, здесь будут проходить в будущем даже небольшие семинары.
Центр анонимный. Обратиться сможет любой человек, независимо от гражданства, вероисповедания, прописки. Реабилитация делится на три этапа. Найти себя, прийти к Богу, вернуться к людям. Помогать будут опытные психологи, консультанты, арт-терапевт, священники.
Есть возможность начать знакомиться с Богом, начать воцерковляться. У нас есть занятия по закону Божьему в программе, у нас есть еженедельное общение с батюшками, со священниками. Возможно, будут запросы на восстановление документов, на поиск работы. Мы будем сотрудничать с центрами занятости, и мы также сотрудничаем обязательно с медицинскими учреждениями. Это мы готовимся к подписанию договора с Московским научно-практическим центром наркологии. И также мы сотрудничаем с больницей Святителя Алексея.
Реабилитационный центр при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках решено открыть не случайно. Здесь 3 года работает общество «Трезвение». Помогают людям, борющимся с пагубными пристрастиями.
Ну вот был пример такой у нас. Мама главы семьи, двое сыновей, двое страждущих. Один алкоголь, другой вместе с алкоголизмом, употребление психоактивных веществ, наркомания. Глава семьи тоже употребляет алкоголь. И вот в течение, получается, этих 2 с небольшим лет постепенный прогресс. Приобретение духовных знаний, вот, молитва, праздники, мероприятия, совместный труд, действия таинств, консультирование, общение. Все это в комплексе, как некая система работы с людьми, дает очень хороший результат.
Светлана побывала в разных реабилитационных центрах. Для нее они оказались бесполезными. Помогли избавиться от алкогольной зависимости в Кожевниках.
Настоятель этого храма и отец Евгений, то есть вот они меня потихонечку вытягивали за руку, не бойся, то есть приходи, исповедь, причастие, то есть вот это, наверное, самое главное, пока я из себя все не вынула, потому что я думала, что все виноваты, а оказалось, в общем-то, что я сама корень всех своих несчастий. Они меня просто вот за руку вели все эти годы.
Откроют центр реабилитации в середине августа. Он станет первым в Москве бесплатным дневным стационаром при храме. Чтобы помочь очень нужному проекту, с помощью СМС отправьте сообщение на номер 3434 со словом «друг» и суммой пожертвования.
В Московском музее имени Андрея Рублева представили один из шедевров древнерусского книжного искусства XVI века «Евангелие Исаака Берева». Это начало долгосрочного проекта музея имени Андрея Рублева и Российской государственной библиотеки «Книжные сокровища Троицы Сергиевой Лавры». На выставке побывала наша съемочная группа. Сюжет Екатерины Ходосевич.
Экспозиция очень камерная. В музее ее называют выставкой одного экспоната. Но на самом деле здесь можно провести достаточно много времени. В том числе узнать о жизни автора книги Исаака Берева.
Исаак Берев был очень известным книгописцем. И не просто книгописцем, а каллиграфом. Потому что ведь переписывание книг для монашествующих было обычным делом. Нам известны многочисленные сборники, где мы не встречаемся с таким почерком, какой сложился и выработался у Исаака Берева вот уже где-то к 20-м годам.
Впоследствии этот почерк послужил образцом для других старопечатных изданий.
Это такой круглящийся полуустав, близкий к скорописи, с элементами скорописи, и плюс еще с какими-то грецизированными надписаниями букв. Это полуустав более строгий, но округлый. Вот Евангелие Исаака Берева, писанное литургическим полууставом, очень торжественным, оно от начала до конца выдержано совершенно в одной манере.
Евангелие 1531 года отличается не только каллиграфическим письмом, но и миниатюрами. Их живописный слой предохраняют специальные завесы. Рассмотреть рисунки вблизи можно на видеоэкране или в каталоге, подготовленном к выставке.
Здесь мы впервые публикуем миниатюры этого Евангелия в цвете. То есть, конечно, это, я думаю, будет какой-то новой ступенечкой для дальнейшего исследования его рукописей.
Судьба Исаака Берева непростая. Он был иноком, постриг принял в Кирилло-Белозерском монастыре. Там и начал переписывать рукописи и работал вместе с еще одним известным книгописцем – Гурием Тушиным. В 40-х годах Берев стал уже архимандритом Симонова, а потом и Чудова монастырей. А затем был обвинен в ереси и сослан в Нилосорскую пустынь. Евангелие инока Исаака будет находиться в музее имени Андрея Рублева до 25 августа. Посетить экспозицию можно бесплатно.
В Пятигорской епархии прошел первый молодежный форум «Биштау». В нем участвовало 50 представителей 9 церковных округов епархии. Программа включала в себя тренинги, мастер-классы и интеллектуальные игры.
Только во Второафонском монастыре завершился 16-й молодежный форум «Зеленый Афон», как в обитель вновь съехалась молодежь из всех 9 благочений Пятигорской епархии. Православный форум «Биштау», организованный епархиальным молодежным отделом, стартовал впервые.
Цели и задачи этого форума научить новым наукам ребят, конечно же, знакомство. Ну и, конечно, первое, что, о чем хочется сказать, это евхаристическое общение, к которому мы сегодня все приобщились. Божественная Евхаристия и, конечно же, молитва.
Форум трехдневный, однако программа насыщена и разнообразна. Тренинги, мастер-классы, развивающие игры. Владислав – выпускник средней школы и будущий медик. Рад возможности получить новые знания, а главное – пополнить свой духовный багаж.
Вот лично я в данном форуме встретил как минимум 6 знакомых медиков. Ну, то есть это очень странное совпадение. Очень много людей с каких-то огромных социальных групп. И поменьше также есть. И просто все съезжаются. И этот огромный сумбур, который дарит бурю эмоций, положительных. Это просто прекрасно.
Божественная литургия под сводами ночного неба в летнем Успенском храме монастыря завершила первый день неформального знакомства и общения. Напутствие ребятам дал священный архимандрит обители архиепископ Феофилакт.
Возраст, в котором большинство из вас сейчас находится, это время, когда вы с легкостью вкладываете силы своей жизни в свою дружбу, в свои увлечения, в свои интересы. Когда вы с легкостью вкладываете силы своей жизни, не считаясь ни со временем, ни с местом. И дай Бог, чтобы с легкостью вы, каждый из нас, вкладывал свою жизнь в правду Божию. Я молюсь о том, чтобы эта ночь подарила каждому из нас убедительный рассвет в своей совести. Рассвет в принятии решений, свет в отношениях друг с другом.
Форум православной молодежи «Биштау» – пока эксперимент, который должен стать еще одной традицией биштаугорской обители. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ».
Автомобильным флешмобом отметили 20-летний юбилей храма святителя Николая Чудотворца в Биробиджане. Подробнее об акции, которая привлекла внимание многих горожан, в сюжете наших коллег.
81 машина участников автоклубов автономии, решивших поддержать мероприятие, выстроили колокол с православным крестом внутри, а водители и гости сформировали надпись «20 лет». Заинтересованные биробиджанцы продолжали присоединяться к флешмобу, даже уже на стадии формирования фигур. Места хватило всем.
Самая главная идея – объединить всех жителей нашего города, области, независимо от вероисповедания, независимо ни от каких социальных каких-то рамок, да, прийти здесь, порадоваться, отметить и сделать такое большое событие.
Подготовка к флешмобу велась совместными усилиями Биробиджанской епархии и автомобильными клубами Биробиджана. Расставить машины с земли, чтобы они организовали рисунок – задача для неподготовленного человека непростая. Однако разметкой занимался уже опытный в этом деле Иван Маслик. За его плечами уже несколько подобных мероприятий.
Ну, в общем, ребята знают, что делать уже. Они просто знают, мы с ними до этого делали уже. То есть, с полуслова понимаем, легко и просто все это делается. Основная проблема – всех собрать. Потому что запланировали 81 машина. Вы знаете, дайте волю 150-200 машин и территорию побольше. Еще не то можно сделать.
Организаторы отмечают уникальность мероприятия. По их наблюдениям, автофлешмоба с православной тематикой до этого не было не только на Дальнем Востоке, но и в России. Так что, возможно, именно юбилей храма послужит примером для других городов.
И вот наш флешмоб, помимо того, что он является событием неординарным, интересным, такой хорошей формой проведения летнего вечернего досуга, обязательно это повод для того, чтобы каждый из вас обратился в душе к Богу. И не сомневайтесь в том, что Господь Бог пошлет свое благословение только потому, что вы с радостью и усердием приняли это приглашение.
Этот автофлешмоб для Биробиджана стал уже третьим. Впервые общими усилиями из автомобилей в канун нового 2019 года выстроили елку. На 9 мая автолюбители сформировали фигуру в виде вечного огня. Горожане такую идею приняли тепло, так что останавливаться организаторы на этом не намерены.
Северную столицу посетил православный хор из города Лимассол. В Санкт-Петербурге в храме Животворящего Креста Господня вместе с камерным хором «Фортис» и хором храма гости с Кипра возносили молитвенные песнопения за божественной литургией. Слаженность пения и богодухновенность исполнения оценили наши корреспонденты.
Петербуржцы называют храм Животворящего Креста Господня просто «Спас на Каменке». Уникален он не только своей красотой, но и тем, что на Кипре есть его брат-близнец. И оба храма построил один человек. Известный храмостроитель и, если проще, благодетель Вячеслав Адамович Заренков. И теперь Кипр и Петербург – настоящие братья по вере.
Для меня действительно чудо произошло, потому что наши друзья с Кипра приехали только вчера, мы не репетировали, только с Божьей помощью это все могло произойти. Но меня сегодня спрашивают уже многие, а что сегодня за праздник, какой особый праздник? Я говорю, что вот сегодня воскресенье, в которое собрались, приехали с Кипра к нам, да, наши друзья. И мы сюда пришли, и это лучшее, что мы могли сделать, и это чудо свершилось. Вот, и действительно мы были уже и на Кипре в таком же, да, то есть там действительно близнец храм. И, ну, такое ощущение, что, да, вот это все соединяется. Вот, поэтому счастье сегодня неимоверное, и чудо произошло.
Настоящий музыкальный мост дружбы построен трудами верующих.
Ну, наверное, так сам Господь благословил. И поэтому промыслом Божьим так получилось, что наш благодетель, он же построил храм вначале на Кипре. И по такому же проекту вот наш храм построен тоже, «Спас на Каменке». И рано или поздно это должно было произойти, что мы действительно должны были с киприотами вместе помолиться и ослужить литургию. И сегодня вот такой знаменательный день, знаменательное событие, и замечательно, вот мы вместе все помолились. И для наших прихожан, мне кажется, это замечательный подарок.
Хор «Артис» – единственный на Кипре, поющий русским распевом на божественной литургии. Я хочу поблагодарить священников храма. Наши народы объединяет одна вера – православная вера. И, конечно, для меня большая человеческая и духовная радость петь вместе с русскими коллективами. И, конечно, для нас это двойная радость петь в храме-близнеце нашего кипрского храма. И хотя погода в северной столице для киприотов совсем зимняя, тепло, с которым встретили наших православных братьев, согревает больше, чем жаркое лето.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 12 августа, мученика Иоанна Воина, собор Самарских святых. 13 августа – предпразднество происхождения честных древ Животворящего Креста Господня. 14 августа – происхождение изнесения честных древ Животворящего Креста Господня. Начало Успенского поста. 15 августа – перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана, архидиакона, блаженного Василия Христа ради Юродива, московского чудотворца. 16 августа – преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. 18 августа – предпразднество преображения Господня. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.